Глава 4. Город у моря. До города торговцев мы добрались через неделю. Без всяких приключений, даже вспомнить нечего. Единственное, что изменилось, это отношение к нам, взрослых. Нас не то чтобы боялись или не взлюбили, но при нашем появлении разговоры стихали, лица у всех делались кислыми и скучными. Тяжело выделяться из толпы и при этом продолжать с ней общаться. Только Габбар со своей семьей относился к нам по-прежнему. Даже подчеркнуто по-прежнему. Словно ничего не произошло. О тьме, которая затаилась в Лене, он больше не говорил. А я, как ни старался, разглядеть ее не мог. Не те способности, наверное. Спросить совета у котенка я не рискнул. Мало ли что он насоветует. Поздно вечером, хотя время никакой роли не играло, мы перевалили через горы и увидели город. Караван остановился без всяких приказов, и Габбар даже не стал этим возмущаться. Посмотреть действительно было на что. Город был освещен. В городе крылатых никто и не додумался поставить на улицах фонари, а окна закрывали так плотно, словно боялись воздушного налета. Торговцы не боялись никого. Или делали вид, что не боятся. Из окон лились на улицу потоки света. На перекрестках и площадях стояли фонари, чаши, в которых горело белое пламя. Город оказался не таким уж и большим. Занимал небольшой кусок побережья и холмы вокруг. Сразу было видно, что он вырос вокруг порта. Там стояло десятка два кораблей, еще один медленно выплывал из гавани. Ко мне тихонько подошел Лен, болтавший о чем-то с дочкой торговца. Уныло спросил. «Чего они так восхищаются? Город как город, только фонарей на улицах натыкали. Глазам от них больно». «А ты очки сними», — посоветовал я. И почувствовал, как во мне тоже что-то меняется, словно я переключился с настоящего зрения на обычное. На меня упала тьма. Но сквозь нее пылали фонари на улицах, и лился теплый свет из окон, и перемигивались огоньки на парусниках, а море отражало весь этот свет, превращало его в мягкое разноцветье, мерцавшее на волнах.
«Ух ты!»
— восхитился Лен.
«Ух ты!»
И я подумал, что он ведь никогда не видел звездного неба или ярко освещенных улиц. Тьма заставляла его носить очки, бороться с собой. А ведь темнота тоже бывает красивой, когда в ней прячется свет. «Почему у нас не так?» — вздохнул Лен. «Почему?» У него из-за пазухи высунулся котенок. Наставительно мяукнул. «Потому что вы боитесь тьмы». «Но ведь это правильно. Ты сам из света». «И свету нужна темнота», — непонятно ответил котенок. «Глупые мальчишки. Когда же вы поймете, с чем вам надо бороться?» И он снова нырнул к Лену за пазуху. «Не царапайся», — обиженно сказал Лен. «Данька, как ты думаешь, мы уже пришли?» «А это мысль», — подумал я. И поискал глазами Габбара. Он как раз давал разгон охранникам, и те, бросив любоваться городом, пихали меланхоличных буйволов. «Габбар», — начал я. Торговец ухмыльнулся, махнул рукой. «Ладно, нечего вам плестись всю ночь. Забирайте свои пожитки и проваливайте». На мгновение мне показалось, что торговец собирается полезть в карман и дать мне еще пару монет. И, честно говоря, на этот раз я бы не обиделся. Но Габбар все-таки обошелся без лишних сантиментов. «Летите», — повторил он. И я не стал с ним прощаться. Махнул рукой его жене, все-таки мы с ней вместе дрались, подошел к краю обрыва, расправил крыло. Лен стоял рядом, приплясывая от нетерпения. «Давай?» «Давай», — согласился я. «Кто быстрее?» И темнота, в которой светились огни города торговцев, мягко обняла нас. Я не стал пользоваться настоящим зрением, это убило бы ночь, которая впервые показалась мне настоящей, добрый, как дома. И, конечно же, проиграл Лену. Он кружил над центром города, когда я только-только подлетал к окраине. Подо мной проплывали двух-трехэтажные дома, приземистые и крепкие. В них явно не только жили, но и хранили товары. Люди, идущие по улицам, задирали головы, провожая меня взглядом. «Курица!» — в полном восторге вопил мне Лен. «Сонное крыло! Я тебя обогнал!» Но настроение мне это не портило. «Давай сядем на площадь», — попросил Лен, когда я только приблизился. «Там какие-то лавки. Я есть хочу, ужасно!» «Давай лучше в порту», — предложил я. И Лен тут же согласился. Наверное, ему тоже было интересно посмотреть на корабли. Вряд ли он раньше их видел. Я-то хоть по фильмам знал, что такое парусники. И мы, расправив крылья, спланировали к морю. Набережная была вымощена булыжником. Наверное, по нему много ходили, потому что камни стали ровными и скользкими. Лэн, приземляясь, подвернул ногу и стал, ругаясь, ее растирать. Я сложил крыло и огляделся. С одной стороны угрюмо громоздились какие-то склады, с другой покачивались на мутной воде корабли. Но разглядывать их было некогда. К нам быстрым шагом шли трое мужчин. Одеты они были забавно. В длинные, почти до колен шерстяные свитера, из-под которых выглядывали канареечные брюки. Но поверх свитеров на кожаных перевязях болтались короткие мечи, и я насторожился. «Лен?» — тихонько позвал я. «Осторожно». Лэн сразу прекратил сокрушаться по поводу неудачной посадки. Мы встали плечом к плечу, поджидая приближающуюся троицу. Похоже, они были скорее на взрослых из города Лэна, чем на торговцев. И оружие у них было такое же, и на лицах то странное, привычное равнодушие, что так удивило меня когда-то.
«Крылатые!» — чуть насмешливо сказал один. «Точно, крылатые! Вы что здесь делаете, ребятишки?»
«А вы кто такие?» — хмуро спросил Лэн.
Особой почтительностью к старшим по возрасту крылатые никогда не отличались.
«Мы на службе города», — с готовностью сообщил мужчина. Он был немногим старше Шоки или Ивана. Сам, наверное, еще недавно был крылатым.
«Ну а вас как занесло в город торговцев?»
«Сами прилетели», — с вызовом ответил Лэн. «А что, нельзя?»
«Можно», — кивнул наш собеседник.
«Только учтите». Здесь вам не ваши города, где все дается даром. Здесь надо платить. За жилье, за еду, за все, что будет нужно.
«У нас есть деньги», — гордо сказал Лэн. И я заметил, как оживилась троица. Молчавший до сих пор мужчина, самый старший из них лет 40, требовательно заявил. «За право находиться в городе торговцев налог. По 2 монеты с каждого».
Лэн растерянно посмотрел на меня. Пожал плечами, явно собираясь согласиться. А я смотрел не на него, на взрослых, служащих городу. Неужели 4 монеты — такие большие деньги? Или им все равно, с кого содрать мзду, со взрослых или с нас?
«А если не заплатим, будете за нами гоняться?» — поинтересовался я и растопырил руки так, чтобы ткань крыла расправилась. В лицах взрослых что-то изменилось. Тот, что помладше, присел на корточки и смягчившимся голосом сказал.
«Да нет, парень, не будем. Вы из какого города?»
«Шихар», — ответил Лэн. «Это к югу, возле реки Далал».
Вот, оказывается, как назывался город Лэна.
«Знаю. Был однажды там. Знаете старого Герта?»
Я невольно улыбнулся.
«Знаем. Когда вернетесь?» «Передайте ему привет от Вока. Вок — это я».
Мы дружно кивнули.
«Так что вы здесь ищете, ребята?»
«Интересно», — невинным голосом ответил Лэн.
«Нанялись охранниками к торговцу, дошли до города. Поглядим, как тут живут, и с ближайшим караваном двинем обратно».
Вока этот ответ вполне удовлетворил. Он похлопал Лэна по плечу, встал и официальным голосом произнес.
«Даю вам разрешение находиться в городе торговцев. Соблюдайте порядок, подчиняйтесь приказам стражи. Не забывайте, что за все надо платить. Будут проблемы, разыщите меня».
Спутники Вока в разговор не вмешивались, но когда двинулись по набережной дальше, в полголоса заспорили с ним.
«Здорово», — тихо сказал Лэн. «Я уж думал, придется платить или удирать».
«Он слишком скучает по крыльям», — ответил я. «Понимает, что уже никогда не полетит, но еще прекрасно помнит, как летал. Ему не с руки было на нас наезжать. А вот его напарники постарше, они уже все позабывали. Нам повезло, что он был главным».
«А как же иначе?» — удивился Лен. «Он еще недавно был крылатым, летал и сражался. Ясно, что он лучший боец, чем эти два старикана».
«Да, все-таки мы с Леном думали по-разному и удивлялись разным вещам. Если бы Лен увидел, чем наши ровесники занимаются в моем мире, он бы от удивления даже возмущаться не смог». «Давай поищем какую-нибудь столовую», — сказал я, и невольно улыбнулся, почувствовав, как смешно прозвучало слово «столовая» среди этих сказочных парусников.
«Какую-нибудь таверну, то есть».
Таверну мы отыскали лишь через полчаса, когда догадались не бродить вдоль набережной под любопытными взглядами редких прохожих, не торговцев, а, судя по виду, стражников и моряков, и двинулись к центру города. И называлась она не таверной, и, конечно же, не столовой, а просто заведением. Зато запахи из полуоткрытых дверей доносились очень даже вкусные. Солнечный котенок, дремавший у Лена за пазухой, высунул мордочку, принюхался и удовлетворенно хмыкнул. Мы с Леном переглянулись. «Не забудьте поинтересоваться, где можно найти ночлег», — посоветовал котенок, забираясь обратно под крыло. «А мне возьмите молока». В глубине души я был твердо уверен, что увижу нечто вроде таверны из пиратских фильмов. Но тут меня ждала неожиданность. Заведение оказалось совсем маленьким. Простая комната с пятью или шестью столиками и бамбуковой занавеской, отделяющей кухню. За двумя ближними столиками сидели стражники и сосредоточенно жевали котлеты с какой-то кашей. Еще за одним два торговца в своей джинсовой униформе, подтягивая вино из высоких бокалов. На нас покосились, но не слишком неприязненно. Мы сели за свободный столик, и я с удивлением почувствовал, что в городе торговцев мне начинает нравиться.
«Что теперь делать?» — шепотом спросил Лен. «Откуда я знаю? Давай пока посидим».
Лен сглотнул слюну и неохотно кивнул. «Ладно, только есть хочется». И мы стали сидеть, глядя друг на друга и делая вид, что абсолютно никуда не торопимся. К счастью, ждать пришлось недолго. Один из торговцев бросил на свой столик хрустальную монетку, поднялся и пошел к выходу, оставив второго мрачно допивать вино. Но возле бамбуковой занавески он негромко сказал:
«Хозяйка, к вам клиенты!»
Лен оживился, а котенок снова высунулся наружу. Шторы зашелестело, раздвигаясь, и показалась девушка лет 20. Симпатичная, только очень уж рыжая. Я сразу решил, что это дочка какого-нибудь торговца.
«Крылатые!» — не то удивленно, не то радостно произнесла она. «Чего вам, мальчики?»
«Мне молока!» — неожиданно вмешался в разговор котенок. «А ребятишек надо бы накормить получше. На ваше усмотрение, леди!»
Пару секунд леди переводила взгляд с котенка на нас с Леном, словно пытаясь понять, кто здесь чревовещатель. Потом переспросила:
«Кому молока?»
«Мне, мне!» — дружелюбно уточнил котенок. «Можно сливок?»
«Ты разговариваешь?» — вскрикнула девушка.
«Надо же чем-то занять язык, если нас здесь не собираются кормить!» — невозмутимо пояснил котенок.
«Сейчас!»
— девушка метнулась на кухню, едва не запутавшись в шторе.
«Ты зачем это сделал?» прошипел я.
«У нас что, денег много?» поинтересовался котенок. «Ну, значит, не спорь. С таких удивительных посетителей, как мы, лишнего не сдерут».
Минуты через две мы с Леном уже жевали котлеты, причем у меня возникло подозрение, что в них больше рыбы, чем мяса. Ну, а котенок увлеченно лакал свои сливки. На нас таращились стражники, забывшие о своих тарелках, и две девчонки из-за бамбуковой шторы. Есть под таким напором взглядов было трудновато. Мы с Леном порядком отстали от котенка, а тот закончил со сливками и подозрительно покосился на меня.
«По-моему, ты не осилишь вторую котлету», — задумчиво заявил он.
«Помогай», — согласился я и отломил половинку. Лэн хмыкнул и тоже разделил свою котлетину.
Один из охранников хрипло засмеялся. Мы продолжали есть. К нам вновь подошла рыжая девчонка и поинтересовалась.
«Крылатые, вы надолго в наш город?»
«На недельку»,
— вновь встрял разговор котенок. И девушка, явно уверившись, что он в нашей компании самый главный, спросила.
«А где вы остановились?»
«Пока нигде»,
— с неожиданной грустью заметил котенок. Поднял мордочку, продолжая, однако, придерживать кусок котлеты лапкой, и добавил.
«Состояние наших финансов весьма плачевно и позволит разве что пару обедов в вашем прекрасном заведении».
Секунду девушка размышляла, потом присела за столик и вполголоса заявила.
«Мы с удовольствием окажем вам гостеприимство. Заведение сдает комнаты, и одна из них, по счастью, свободна. Плата символическая, монета в неделю, но при условии, что вы завтракаете, обедаете и ужинаете у нас».
Будь котенок человеком, я бы пихнул его под столом. Соглашайся, мол, условия явно были хороши, об этом свидетельствовало лицо девушки. Но котенок печально возразил.
«Нам не хватит средств питаться у вас, милая леди».
Девушка покосилась на охранников, которые, вылупив глаза, следили за беседой.
«Плата за еду тоже символическая. Монету».
«В неделю», —
уточнил котенок.
«Идет», — согласилась девушка. «Гостеприимство — моя слабость».
«А наплыв любопытных компенсирует издержки», — в тон ей заявил котенок.
Девушка засмеялась. «Ребята, вы откуда?»
«Не все сразу», — со вздохом сказал котенок. «Можно еще по котлетке?»
Комната, куда нас провела девушка, кстати, звали ее вполне обычно, Магдой, явно была не самым шикарным номером. Лэн, когда мы остались одни, поворчал слегка по этому поводу. Но мне лично показалось, что 3 на 3 метра для двух пацанов и котенка вполне нормально. В комнате стояли две кровати. Взрослые сочли бы их узкими, но нам жаловаться было бы смешно. Камин, в котором лежали дрова, и столик с единственным стулом. Стены были кирпичные, даже не побеленные, что тоже вызвало у Лена негодование. Над кроватью, которую Лен облюбовал себе, висела маленькая картинка с изображением парусника, плывущего по ночному морю. По-моему, парусник выглядел куда красивее, чем в натуре. Возле двери, запирающейся на крепкий засов, висело маленькое треснувшее зеркальце. Вот и все. Впрочем, было еще окно, закрытое лишь легкой шторой, что вызвало у Лена оторопь. Он не привык к тому, что на окнах нет ставней, и сквозь стекло пробивался свет. Пусть даже лишь свет уличных фонарей. Котенок деловито обежал комнату и взлетел на мою кровать. «Сегодня сплю с тобой», — заявил он. «Если будет холодно, то под одеялом. Ты во сне не пихаешься?» «Откуда мне знать? Я же во сне сплю», — ответил я и спросил.
«А почему ты не показал, что умеешь летать и светиться?»
«А вдруг нам придется задержаться больше недели?» — вопросом ответил котенок.
«Из тебя бы торговец вышел. Не то осуждающий, не то восхищенно протянул Лэн».
«Я подумаю над этой идеей», — пообещал котенок и начал умываться. «Вы ложитесь, мальчики. Завтра дел будет много».
«Каких?» — не удержался я.
«Откуда я знаю? Но не зря же мы сюда добрались. Спать!»
На командный тон я обижаться не стал. Послушно разделся и забрался под одеяло. Лэн, зевая, сказал.
«Спокойной ночи, Данька».
«Спокойной ночи», — согласился я. А солнечному котенку, как и положено, шепнул.
«Ясного рассвета».
Проснулся я от того, что котенок покусывал меня замочку уха, а рот зажимал лапкой. Я просто обалдел и едва не скинул его на пол, но тут котенок прошептал.
«Тихо, Данька, вставай».
Я встал, а котенок, слабо светясь, повис в воздухе.
«Что?» — тихо спросил я, ничего со сна не соображая. «Посмотри на своего младшего».
Наконец я понял, что случилось что-то неладное. И шагнул к кровати, где спал Лэн. Шагнул и замер. Это был не Лэн. Кто-то очень похожий, но лицо его было таким злым и жестоким, что мне стало страшно.
«Тьма», — прошептал по духам котенок. «Черный огонь горит в нем, Данька. Когда Лен не спит, он сильнее тьмы, но тьма в нем осталась».
Я сразу вспомнил торговца, который разглядел это сквозь свои черные очки и беспомощно посмотрел на котенка. «Что делать?»
«Сейчас? Разбудить или осветить настоящим светом, или просто пожалеть. Но тьма будет расти. Мы должны найти много, очень много настоящего света, чтобы выжечь тьму дотла».
«Как много?»
«Не знаю. Очень много, Данька. Нам нужен настоящий рассвет. Только не спрашивай, что это. Я и сам еще не знаю. Я маленький, слышал», — оборвал я котенка и сел на кровать рядом с Леном, осторожно взяв его за руку.
Через минуту лицо Лена разгладилось и стало таким, как раньше, только на лбу выступили капельки пота.
«Пока все просто», — вздохнув, сказал котенок. «Ложись, досыпай. Я покараулю тьму».
И, забравшись Лену на грудь, он тихо замурлыкал, больше не обращая на меня никакого внимания. Так что я улегся обратно, вот только уснуть больше не смог. Лежал, глядя в деревянный потолок, на щели между досками. Лежал, пока на улице не стали слышны шаги прохожих, а свет фонарей не сделался чуть ярче. Потом Лен шевельнулся, зевнул и со смехом спросил: «Что, Данька толкается во сне?» «Еще как!» — нагло заявил котенок.
«Я лучше с тобой спать буду. Ты смирный».